«Свобода в клубах» – проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». «Политика аффекта» – музей как пространство публичной истории. Выставка Валентина Серова как блокбастер, музей ГУЛАГа как пространство музея памяти. Обсуждают историк Вера Дубина, музеолог Зинаида Бонами, социолог Елена Рождественская. В записи историки Егор Исаев и Артем Кравченко, культуролог Екатерина Суверина. Ведет программу Елена Фанайлова.
Музей – это один из краеугольных камней цивилизации, не побоюсь этого слова. Могут рушиться политические режимы, может идти война, могут происходить революции. Музей остается почему-то для человечества такой ценностью, которую нужно будет защищать прежде всего. Увозить в эвакуацию, спасать от мародеров, объявлять наследием ЮНЕСКО и возмущаться следам войны, которые музей уничтожают. Для начала просто я хочу вас спросить, вот какого рода, может быть, воспоминания или впечатления вам говорит о том, что это был именно аффект, вот когда вы столкнулись с музейным каким-то облаком, не знаю, пространством, выставкой, с какой-то концепцией музея, что вы пережили нечто сильное, какую-то большую эмоцию, которая вот почти как аффект.
Я думала о том, когда первые музейные аффекты я испытала. Угу. Конечно, это с детством связано, потому так. что я с детства на выставки ходила. На советское время, которое я еще успела застать, пока была ребенком, угу. конечно, выставки были другие, да, но вот особенно я помню первый пример, который до сих пор у меня стоит перед глазами. Наш отряд пионерский, в котором я еще успела поучаствовать, пока меня из пионеров не выгнали.
За что?
Ой, за хулиганство, знаете.
Прекрасно. Да. Да. Да, руководитель курса публичной истории был изгнан из рядов пионеров за хулиганство.
Да, но мне повезло тем, что угу. Советский Союз как бы развалился и больше не требовалось да. ни комсомола, ничего, а так бы, конечно, понятно. Судьба моя была плачевна. Так. Ну так вот наш пионерский отряд назывался имени Зои Космодемьянской. И, конечно, там все связано с Зоей Космодемьянской, хотя это было не в Москве, и это не имело к ее школе никакого отношения, но все равно все эти легенды, связанные с Зоей Космодемьянской, с пионерами-героями, конечно, это все пересказывалось на каждом этом собрании, и у всех был какой-то свой образ этой Зоя угу. Космодемьянская, естественно, ее, как ее мучили, там, да, ну, ее геройство, что вот она погибла. И по моему папе там где-то подарили книгу, фотографии, вот изданную в 60-е годы, в которой был как раз вот фотографии Зои Космодемьянской, как ее нашли советские войска после того, как ее мучили. Там, ну, это известная фотография, да, где она там со сломанной шеей, да, с отрезанной грудью. Замерзшее тело на земле. И вот мы организовывали выставку в школе, так, связанную с Зоей Космодемьянской. Я решила, что надо принести. Да, и вот эта фотография страшная, да, конечно, которую никто не видел, естественно, из детей никогда. Да, это вот что значит человека пытали. Это было онемение такое всеобщее, когда все смотрели, значит, на эту книгу. Но это же изданная книга. Я спросила, можно ли принести издание. Учительница, она мне сказала, угу. конечно, можно. Вот я его принесла, и как все стояли вокруг этой фотографии с открытыми ртами. И сказали, это Зоя Космодемьянская. Да? То есть никто... Как-то, в общем, на этом выставка и закончилась. Как-то. Это способ, визуальный образ музея, это способ, так сказать, путь при помощи аффекта вызывать... Угу. Ну, в данном случае, там, ужас это вызвало, конечно, потому что никто не представлял, что вот
что пытки это так. Да.
Я заразительный пример, я тоже сразу же вспомнила детский опыт. Я вообще родилась в Риге, в Латвии, вот, и еще учась в школе за какое-то сочинение в стихах меня премировали поездкой в Саласпилс, подарили книжку о героях, комсомольцах и пионерах, отдавших свою жизнь, понятно, во время Второй мировой. И, конечно, опыт посещения Саласпилса, вот места детского барака с цветами и игрушками. Это было очень сильным впечатлением. И, кстати, потом, через много-много лет, я проинтервьюирую одну из бывших узниц Саласпилса. Меня интересовала судьба женщин, которые, и не только женщин, но и мужчин, которые после суверенизации Латвии остаются и ищут свою идентичность. И для нее опыт участия во время войны в партизанских отрядах вместе с матерью и, соответственно, опыт и Майданека, и Саласпилса, это были такие тяжелыми травмами, которые она изживала всю свою жизнь. А вот относительно вот уже современных музеев, в которых я, в общем-то говоря, уже получала не только вот этот вот очень важный сенсуальный опыт и пережитое чувство аффекта, это, конечно, новые институции, в которых мне было очень интересно наряду с этим аффектом переживаемым еще и отслеживать технологии его производства. Это Берлинский музей еврейской истории. И я обратила внимание, что один из первых как бы коридоров, которые еще только вводят в историю диаспорального рассеяния евреев по всему, так сказать, миру, справа, слева этого коридора и тексты, и инсталляции, но пол, он немножечко под уклоном. То есть для того, чтобы пройти этот путь, вы должны как бы испытать и пережить определенное физическое усилие, потому что это не ровный пол, а вы должны немножко как бы идти наверх. И вот в конце этого коридора вы испытываете настоящую физическую усталость. А она как бы рифмуется, корреспондируется с неким усилием того, что вы знакомитесь с историей, которая является историей страданий. Это не просто отдельный литературный эпизод, который можно было бы рассказать вполне отстраненно, а это некое физиологическое усилие, которое вы предпринимаете для того, чтобы ознакомиться с этой историей.
Вы знаете, в детстве какого-то яркого, именно связанного с чувствами, аффектом образа, связанного с музеем, у меня не возникло. Я думаю, что это закономерно для людей моего поколения, которые взрослели в 80-е и 90-е годы, в период, когда старые советские, еще сформированные в советское время институции музеев, в общем-то, в первую очередь были направлены на рациональное воздействие на тех людей, которые оказываются внутри этого пространства, а то, что было в них эмоционального, то, что должно было затрагивать струны, в том числе детских душ, оно, видимо, уже работало плохо. Поэтому из ранних каких-то детских воспоминаний у меня разве что эмоциональные впечатления о палеонтологическом музее, но это скорее впечатление даже о рассказе, а не о пространстве. Потому что пространство тоже скорее было познавательным. Но потом уже, на самом деле, в сознательном возрасте, уже когда я стал, в общем-то, осознанно интересоваться историческими сюжетами, для меня и многие художественные выставки производили впечатление именно аффективного характера, и исторические экспозиции. Но в этом смысле я уже перестал быть как раз таким более или менее типичным субъектом. Я стал кем-то, кто обладает специфическими интересами. Но если сейчас посмотреть, заглянуть, особенно в большие новые музеи, то можно обнаружить, что часть их посетителей, если говорить о детях, да, если сравнивать новое уже поколение людей, которые впервые попадают в музеи, то можно обратить внимание, что часть из них действительно на ряде экспозиций ведет себя приблизительно, видимо, так же, как я. То есть для них это может быть скорее просветительским пространством или, может быть, даже скучным. Такой позднесоветский музей часто до некоторой степени скучен, ты должен вести себя хорошо, ничего не трогать, и тогда ты сможешь что-то важное узнать. Но, с другой стороны, все чаще можно обнаружить пространства, в которых даже подростки и дети чувствуют уже себя как-то по-другому.
Есть ли вообще у профессионального музейного работника, может ли он еще испытывать чувство аффекта?
Как музейный профессионал, я не испытываю чувство аффекта, находясь в пространстве, ну, даже самых таких актуальных музейных экспозиций. Да. Но вот мои собеседницы напомнили мне, конечно, о том моменте, когда я испытывала, безусловно, испытывала такое чувство. Я не знаю, можно ли его характеризовать вот именно этим терминологически уже вполне определенным словом «аффект», который относится как бы к музею вот этого нашего периода, начиная с конца 20 века и вот уже в начале 21-го, вот к той постмодернистской ситуации, в которой мы находимся. Это период не детства, но студенчества. Момент, когда в Москве произошло очень важное событие, о котором писали все газеты, в том числе и партийные. В Москву привезли шедевр коллекции Лувра «Монну Лизу» Леонардо да Винчи. Это было совершенно особое событие, как писала тогда «Правда», которую, конечно, я не помню, об этом я уже читала в архиве музея, о том, что советский народ начал знакомиться с произведением искусства Возрождения. Но вот зато я помню, как мы с мамой на первом метро приехали к ограде Пушкинского музея, где уже существовала большая очередь, моросил дождик, здание музея как бы пряталась в этой мороси, а вокруг сидели на деревянных ящиках люди, которые начинали собираться там где-то в 2 или в 3 часа ночи. И вот эта очередь, она была совершенно молчалива, то ли из-за дождя, то ли потому, что все готовились к какому-то совершенно особому событию в своей жизни. И вот когда открылся музей, картину показывали в одном из специально оборудованных залов первого этажа, происходило такое, как бы такое движение, как своеобразное, как религиозная процессия, потому что каждому для того, чтобы посмотреть на картину, давалось всего там 10-12 секунд. И вот в момент, когда,
вот это да.
когда я подошла к картине, то, увидев вот эту округлость подбородка этого женского лица, у меня на глазах действительно появились слезы. И в этом смысле я думаю, что мы говорим еще все-таки о совсем другом музее, о музее сакральном, том музее, которое представляет собой само здание Пушкинского музея, как бы построенное архитектором, московским архитектором Романом Ивановичем Клейным таким образом, что оно как бы отделено от суеты улицы таким небольшим садиком, и к нему нужно как бы восходить по ступеням. Это такое как бы классическое здание-храм. Вот такое впечатление как бы сакральности музея как особого пространства и должен был производить такой классический музей. Думаю, что когда мы говорим об аффекте, тех способов, которые сегодня музеи вполне сознательно влияют на своих зрителей, и те очереди, которые сегодня стоят в музее, это явление несколько другого порядка. В основе вот этих первых публичных музеев все-таки лежит очень важная социальная идея. И, конечно, это пространство, это вместе с тем институт. Это институт вполне определенного, так сказать, нарождающегося гражданского общества. Не случайно на английском языке публичный музей часто называют гражданским музеем. Это очень важно, мне кажется, для нашей беседы, когда мы говорим о новой модели музея, о тех трансформациях, которые происходят, и, в общем-то, о перемене такой общественной модальности.
Ну, я занимаюсь на музее памяти, да, поэтому, когда я вас слушаю, я пытаюсь выцарапать свои воспоминания, когда я первый раз видела Джоконду, да, в Лувре, да, но это вот эта толпа китайцев, да, которая загораживает вам.
Я должна сказать, что мне, например, никогда уже не удалось близко увидеть Джоконду. Правда, существует мнение, что если прийти к открытию Лувра и очень быстрым шагом дойти до этого зала, может быть, минуты 2-3 вы сможете все-таки ее увидеть. Но в целом моя Джоконда, конечно, осталась на Волхонке.
На мой взгляд, аффект работает там, где работает телесное переживание. В этом его принципиальное отличие от эмоций. Иначе зачем слово «аффект»? То есть там, где вы испытываете не рациональное переживание, сталкиваясь с каким-то объектом, а телесное. То есть аффективное – это то, что проходит мимо нашего рационального сразу в телесное. Оно вызывает мгновенную реакцию. Условно, это вагонетка там, расстрелянных евреев, да, и с дырками из-под пуль. Это пространство, я не знаю, например, еврейского музея, Холокоста в Берлине, да, где вся сама архитектура этого здания заставляет твое тело вести себя по-другому, почувствовать новый телесный опыт. Вот в гонке за этим телесным новым опытом открываются какие-то новые потребности современного музея, которые мы просто посчитали нужным, ну, вот, зафиксировать.
Что было для меня таким ясным политическим аффектом? Какой музей? Это был музей в Мемфисе, музей гражданских прав в гостинице «Лорейн», где был убит Мартин Лютер Кинг. Музей этот открылся в 1991 году. Он существует на частные пожертвования, и государство его поддерживает. И, в общем-то, это гостиница, в которой он был убит во время выступления перед народом. И весь путь до номера, в котором он остановился, собственно, с балкона, которым он обращался к народу, это документальные какие-то инсталляции, которые рассказывают нам о борьбе не только чернокожего населения, но и белых за свою свободу в течение 20 века. С какими-то там отсылками еще к арабскому прошлому, но и это потрясающе совершенно сделано, потому что ты восходишь вот к вопросу о наклонах полов в музеях, о которых вы говорили, ты поднимаешься как бы по спирали, ты видишь огромное количество хроники, и ты понимаешь, какие массы телесные были задействованы в политической борьбе 60-х. Ты можешь посидеть в той модели автобуса, которая предполагала сегрегацию. И один из скандалов был, когда чернокожая женщина села на переднее сиденье вместе с белым мужчиной, который поддерживал. Ты можешь сесть там за стойку бара, куда приходили белые и черные вместе, чтобы разрушить этот стереотип и запрет на то, что сюда только белым, а сюда только черным. То есть ты физически в это очень сильно включаешься. Я с той поры стала очень внимательна к музеям вот того же, что ли, типа, которые используют существующее пространство для того, чтобы вернуть людей в него, показать людям, вот как там это все было. К тому же типу я, например, отношу в Варшаве музей Павяк, который музей репрессий всего 20 века, там, с конца 19-го. В Вильнюсе музей, значит, он называется музей репрессий, но это в сущности, это тюрьма, которая существовала с конца 19 века. И режимы проходили, да, а вот структура оставалась. Тот же тип, это так называемая тюрьма Налонского во Львове. Четыре страны были, так сказать, владельцами этой тюрьмы, но образ жизни тела, помещенного туда, заключенного, ты понимаешь, когда ты там оказываешься, когда ты проходишь экскурсию вместе с наратором, который тебе рассказывает, что здесь происходило, и фотодокументация. Казалось бы, это очень простые методы. Казалось бы, это вообще не музейные практики, так сказать. Да, вот что, как вы это прокомментируете? Да.
Говорим об эффекте. Угу. При нынешних методах, которыми располагает кино, интернет, да? У нас масса возможностей.
Видеопроекции.
Да, вызывать эти самые эффекты. Это стало дешевле, это стало доступно. Поэтому музеи этим еще активно и пользуются. Кроме того, они изменились, конечно, со времен сакрального. Им тоже нужно публику привлекать. Публика тоже изменилась. Вот моя маленькая дочка, которой нет 3 лет, если она подходит к телевизору, она пытается расширить пространство, потому что она работает с смартфонами, планшетами, и она ожидает от него, что оно будет с ней взаимодействовать. Если оно не взаимодействует, она не очень на него смотрит. Вот это и не очень интересно. То есть понятно, что они подстраиваются под новую публику. Но вот тут такой важный момент есть в этом самом аффекте, да, потому что с ним аффект – это не то, чтобы эмоция телесная, потому что, в принципе, все эмоции имеют тоже телесное выражение, но это уже край, так сказать, да, аффект. И поэтому край, где этот край, да, вот это очень важный вопрос, в основном его ограничивают для детей выставка там, да, то есть там плюс 18 ставят, там плюс 16, что они, ну, я не говорю про наши, у нас это странно, непоследовательно происходит в наших выставках, но есть, например, известная Бертельбахская консенсус, так называемый, да, педагогическая концепция о том, что этот эффект нельзя доводить, да, что детей нельзя перегружать. Поэтому школьники, которые все ходят там, в музей Холокоста обязательно, да, и во все то, вот, о чем вы говорили, это все музей памяти. Да,
музей
то есть
памяти,
это все о таких местах, это не Третьяковская галерея, да, конечно, это не из сакральных соображений сделанные изначально, или просветительских музей, хотя просветительская функция, конечно, у них тоже есть, да, чтобы это
не забылось.
Я
думаю, как это связано, вот немножко забегая вперед, я скажу, я думаю, как это связано с тем, что сказала Зинаида, о формировании гражданского общества. Ведь музеи же создаются как инструмент воспитания человека и гражданина, если говорить о музее новейшего времени или там даже вот нового времени. Если я правильно понимаю. Нового времени. Да. А музей памяти – это уже нечто, это, ну, как бы, это уже такой инструментарий, который возникает в конце только 20 века.
Это результат потрясений, как раз Второй мировой войной, прежде всего.
И работы культуры.
Да, и обработка этого.
Конечно, это другой способ хранения памяти, скажем так. Другой способ, да, который затрагивает уже не смыслы, которые научился формировать именно публичный музей нового времени, а это другой способ хранения памяти, который больше связано с такой внутренней интроверсией, с какой-то, значит, ностальгией и какой-то попытки как бы преодолеть травму.
Эти вещи очень легко заиграться, да, учитывая возможности, какие предоставляют. Вот я просто вспомнила про, когда человек совершает какую-то трудную работу, да, чтобы пройти, когда он садится в автобус, он получает это ощущение, что как бы, да, он здесь
как
был.
Бы, да, как бы.
Да, а особенно если этот музей на аутентичном месте находится, например, если это бывшая тюрьма, да, вот в Петропавловской крепости, там в Трубецком бастионе любили, там даже еще там в раннюю перестройку там запереть кого-нибудь там в тюрьме, там были такие, ну, они так деньги зарабатывали, да, чтобы как бы почувствовали себя в тюрьме. Но это ведь одно и то же.
Я даже слышала, да, что в Освенциме такое, да, в Аушвице это предлагают это переночевать.
Такой, но это аттракцион, как бы,
ну, да? Честно говоря, мне это не кажется, как это, культурно вменяемым жестом.
Ну, это, да, очень, ну, это уже как бы край, да, это, да, край, это например. Край. Но я имею в виду, что здесь очень много оттенков серого вот у этого момента. Вот, например, есть такая тюрьма НКВД в Томске, да, так, известный музей, он находится, да-да, в здании аутентичной тюрьмы, правда, там обстановка новая, они там восстановили ее, но все-таки место аутентичное. И есть такая фирма «Клаустрофобия», известная, которая предлагает всякие игры, и они в свое время разработали, пару лет назад, по-моему, разработали вот там квест такой. Сбеги из тюрьмы НКВД. Да, они ее отдельно построили, не в музее, да, они это сделали отдельно, все, они все точно там воспроизвели. И вот я читала отзывы там молодежи, которые там были. Сейчас закрыли квест. Почему, не знаю, кстати, это интересный вопрос. Да, видимо, как-то дошло до каких-то людей, которым это не понравилось, да, потому что это вот такую игру было превращено. Да, и вот тут этот тонкий очень момент, где вот этот край можно, где его можно перейти, где нельзя, да, потому что там вот они тоже вроде как узнавали об истории ГУЛАГа, они узнавали о репрессиях, там совсем молодые подростки в это играли, но все-таки это игра. И вот в Перми 36 пострадавшие тоже, так сказать, последние годы боровшиеся...
Музейный комплекс Перми 36, да, да.
Который сейчас опять так называется, там его переименовывали при новом руководстве. Там тоже была такая идея. При помощи вот этих шлемов, которые позволяют вам 3D-картинку создать, да, вы садитесь там, беседуете с заключенными. То есть там они же... Это же наполнение, неважно какое, это же движок, так сказать, который можно наполнить еще угодно. И люди, которые это делают, им, в принципе, вот... Я поразговаривал с этим программистами, и все равно. Там с заключенными вы беседуете, там с Лениным вы хотите беседовать, там, ну, неважно с кем.
Сегодня общепризнано, что люди приходят в музей не обязательно для того, чтобы увидеть то, что невозможно увидеть где-либо еще. Он позиционируется как место для удовлетворения потребностей публики, поддерживать контакты, участвовать, создавать. Ключевой его характеристикой становится слово «комфорт», более связанное с телесным и чувственным, чем ментальным и рациональным. Современное назначение музея – организация досуга, развлечения, приятного времяпрепровождения. Здесь можно пообщаться, послушать музыку, посмотреть кино, заняться шопингом и вкусно поесть.
Вы смотрите и слушаете «Свободу в клубах». «Политика аффекта. Музей как пространство публичной истории». Программу ведет Елена Фанайлова.
В рамках этого эмоционального капитализма, о котором сегодня так много говорят, мы тоже видим в посетителе музея определенного клиента, который заплатил деньги за билет.
Лена,
и хочет получить.
Я хотела с вами об этом говорить. Вы просто сняли у меня с языка еще одну тему, которая, мне кажется, очевидна в нашем разговоре о новой политике аффекта и о том, как и эту политику, ну, как она сама становится инструментом?
Прежде всего, мне бы хотелось, ну, там, поспорить или поговорить с очень симпатичным мне Егором, сказав, что, конечно, когда мы говорим о телесном вот этом опыте, определяя прежде всего этот опыт, как и есть сила аффекта, то тут очень действительно большой диапазон. Да, когда-то мне приходилось спускаться в какую-то старинную шахту в Норвегии, превращенную в музей. Это было действительно страшно, в каких условиях работали тогда шахтеры. Но на самом деле, к сожалению, должна признать, что когда мы говорим об аффекте в современном музее, то и о телесном опыте, то очень часто этот телесный опыт, он ассоциируется совсем с другим спектром, с таким желанием как бы приспособить музей, сделать его очень сервильным к потребностям зрителей. Действительно, очень долгое время музей критиковали за такую, так сказать, холодность, отстраненность. И вот,
ну, что говорить, музей классического типа, это музей все-таки интеллектуальный, он оперировал прежде всего к разуму человека.
К смыслам.
К смыслам, да.
Он заставлял думать, он заставлял искать, он заставлял переживать, но, так сказать, внутренне в поиске смысла. Современный музей не желает обременять своих посетителей излишней информацией. Он стремится погрузить их в атмосферу, но атмосферу, прежде всего, очень приятную, которая более всего ассоциируется со словом «комфорт». Вот этот комфорт, он, конечно, сразу выводит вот этот гражданский музей нового времени из плоскости задачи формирования человека и нации в другую плоскость. Это потребительская плоскость. Мы на самом деле теперь уже не хотим воспитывать гражданина, но мы вынужденно формируем потребителя. И отсюда как бы новое качество деятельности музея, его как бы индустриализация. Вот это то, что называется теперь музейным продуктом, это самые разнообразные формы. Прежде всего, мы живем в такую эпоху выставок, которые стали доминировать над всеми другими формами музейной работы. И это вполне понятно, потому что именно как бы популярность музея сегодня небывалая. Популярность, она, конечно, связана именно вот с этой индустрией выставок, и в том числе вот новой этой формы блокбастеров, которые музеи как бы создают вполне намеренно. Эти выставки очень отличаются от тех послевоенных выставок, вот на которые стояли тогда очереди, куда съезжались люди со всего Советского Союза, не только москвичи, которые были как бы в свое время таким знаком оттепели, где много спорили, обсуждали. Это совсем другие очереди, мы это читаем в газетах, да? Это очереди, которые как бы стремятся попасть внутрь публичного пространства и как бы ассоциироваться с ним. Это как бы способ такой, прежде всего, социализации человека в большом городе и как бы ощутить себя как бы принадлежащим определенному сообществу, которое уже находится внутри. Поэтому на самом деле в этом отличие современного музея, он как бы не рассчитывает на то, чтобы формировать нацию, он как бы рассчитывает на формирование сообщества. Прежде всего, к сожалению, сообщество потребителей, которые ходят в музей сегодня, как известно, совсем не обязательно для того, чтобы что-то увидеть, а для того, чтобы провести время.
Селфи сделать.
Ну, если говорить о выставке Репина, которую мы можем, конечно, назвать первым отечественной выставкой-блокбастером, то она была сделана вполне профессионально в этом отношении.
Вместо фактологического и рационального мы перешли в новую норму нарративного и аффективного. То есть мы рассказываем истории, мы стараемся сделать их более действенными, передаем телесный опыт. И вот современный музей сейчас из вот этого пространства, который при помощи уникальных экспонатов, которые как бы говорят о времени, да, который создает некоторую историческую рамку периода, рационального представления, да, превращается в пространство телесного переживания. Человек сегодня не приходит в музей за фундаментальным представлением о том, как выглядело его прошлое. Этого запроса мы просто на самом деле не видим. Он как бы, очевидно, не нужен, потому что он оспаривается. И, следовательно, музей начинает играть в другие игры. И вот одна из тех вещей, о которых мы говорим, это в том, что мы наблюдаем, как это желание рационального представления фактов, вот это принципиально важно, заменяется различными интерактивными практиками и аффективными практиками. И музей становится просто другим местом.
Два не то чтобы принципиальных возражений, но так важных уточнений, я бы сказала, потому что то, что вы сказали о комфорте, да, о зоне комфорта, конечно, музей всегда рассчитывает на то, что он получит какие-то деньги за это, естественно, но музеи памяти, они, просто так сказать, имеют дело с неприятной темой.
И поп-музей, и музей памяти формируют свои сообщества. Вот то, о чем заговорила Зинаида, о том, что классический музей формировал гражданина нации, а нынешний музей, с одной стороны, формирует потребителя, а с другой стороны, он формирует и гражданина тоже, но только внутри узких сообществ. Если возвращаться к вашей теории о сообществах, о чем вы сказали. И именно поэтому, мне кажется, в том числе поэтому происходит вот это разделение на коммерческую часть, развлекательную часть, ну, часть такую, связанную с идентификацией себя с высокой культурой, как было вот в этих выставках, блокбастерах, и часть, которая связана с музеями памяти как с неприятным, но необходимым опытом. Это другие сообщества, прежде всего.
Но если мы посмотрим, например, там, на немецких детей, да, они обязаны, да, ходить в эти музеи. Это часть социализации. Да. Как бы тут нельзя сказать, что это... Понятно, что у нас там такие музеи, как там Пермь-36 или, я не знаю, мы возьмем музей ГУЛАГа, они
имеют
ГУЛАГ, свою
конечно,
публику.
О котором мы еще не поговорили.
Да, я хотела вот сказать, что зоны комфорта, да, тут для этих музеев вопрос о зоне комфорта стоит так, как не сделать это слишком дискомфортным, да, и как нормировать
и
этот дискомфорт.
И излишнюю развлекательность.
Да. В любом случае, мы должны нарастить чуть-чуть определение, которое дал нам Егор относительно аффекта. Потому что здесь не только телесный опыт, здесь интенсивность эмоционального опыта. Это пороговые значения, благодаря которым мы получаем этот удар, и который, собственно говоря, даже лишен еще дискурса. Это преддискурсивный опыт. В нем еще не сформировано отношение к этому опыту, а аффект нас в него, что называется, вставляет. То есть мы в итоге по факту должны как-то к этой ситуации отнестись.
Это довольно сложное понятие, аффект, да, и вот чтобы не углубляться в сложности всяких философских коннотаций, я просто расскажу предысторию. Даже в 20-х годах большевики работали с эмоциями. Они настоятельно просили, чтобы люди, которые занимаются созданием исторических экспозиций, эмоционально вовлекали зрителей в эти экспозиции, восприятие истории. С другой стороны, существует и уже открываются давно музеи памяти. Это такой новый формат музеев, из которых это никогда больше. То есть они прорабатывают такую память и используют эмоции для того, чтобы показать, что в человеческой истории существуют определенные катастрофы, не знаю, морально-этические, какие-то исторические травмы, да, повторение которых очень хотелось бы избежать. Здесь не обойтись без эмоционального контекста. Даже не всегда важным становится музейный объект или артефакт, который принадлежит той или иной эпохе. Важным становится то, каким образом вы его репрезентируете, то, каким образом вы как бы пытаетесь выстроить связь этого объекта с историческим контекстом. Да, с одной стороны, это, конечно, инструмент, потому что все-таки я думаю, что наша историческая политика на аффект уж точно уповает, да, и вот на эту эффективную привязанность к какой-либо какому-либо историческому событию. Уж Великая Отечественная война здесь, опять же, стоит явным примером этого. Да? Все, что мы можем на данный момент сделать, это просто деконструировать, ну, то есть попытаться как бы дать понять людям, где их используют.
И этого мало. И этого мало.
Все-таки аффект с точки зрения вот этого аффектного, аффективного захвата телесности тел во взаимодействии в определенном пространстве. То есть вы вынуждены реагировать. Угу. Вас ставят в это условие почти как в режиме социального эксперимента. Угу. И поэтому и для этого нет еще объяснения, для нет вводного нарратива, как отнестись к этому. Поэтому мы всегда, собственно говоря, сталкиваемся с этим, а затем начинаем собирать свои ощущения.
Слушайте,
в какой-то
вот
форме.
Опять, у меня совсем простой вопрос по поводу Серова, Репина и вот этих выставок блокбастеров. Там есть аффект? Или с чем работают создатели этого... блокбастера-то.
Они,
с социальным аффектом, они, с некими представлениями ностальгического порядка, с некоторыми стереотипами и регрессиями общества к вот этому образу империи, такому прекрасному и утраченному.
Образ империи, конечно, тоже играет свою роль.
Ну, на самом деле... аффект – это прежде всего сила, да?
Сила, конечно.
Да, и вот этот фактор силы, если раньше, значит, музей как бы тоже обладал силой, но силой знания, и как бы этим отчасти давил своих посетителей, то есть, значит, как бы дисциплинируя их, да, цивилизуя их, то теперь как бы присутствует сила аффекта, когда музей не только хочет понравиться своим посетителям, но он хочет управлять ими. Музей переходит в сферу массовой информации, он как бы стремится к статусу медиа, и он заинтересован в этом как бы максимальном охвате своей аудитории. Но это действительно особое искусство, поэтому я говорю о том, что выставка Серова, она была сделана очень профессионально с этой точки зрения, потому что ее очень, это очень трудно делать такие выставки на классическом искусстве, потому что на самом деле живопись, она как бы предназначается не для смотрения толпой. Да? Значит, вот она не картина не обладает, классическая картина, станковая не обладает такой степенью коммуникативности, такой силой, как требуется для того, чтобы музей стал медиа. Поэтому, поэтому, скажем, создатели выставки прибегали как бы к каким-то другим медийным приемам, делая ролик и оживляя одну из известных картин Серова «Девочка с персиками». Кстати сказать, Беньямин, который вот не дожил до всех вот этих новейших изобретений.
Мультимедиа музея.
Но уже еще на пороге Второй мировой войны как раз и предупреждал так сказать, вот о опасности попадания искусства в эту массовую сферу, да, называя масса это матрица, да, и поэтому на самом деле в этом и состоит проблема, когда как бы музей, наращивая вот эту массовость посещения, по сути дела, переходит из сферы искусства в массовую коммуникацию.
Вальтер Беньямин был очень впечатлительный человек. Может быть, он, конечно, не мог так вследствие своих этих переживаний оценить адекватно ситуацию. Тут трудно уже сказать. Да, но вот я к тому, что это нас приводит к искусству времен ГУЛАГа, к музею ГУЛАГа, который, конечно, не является музеем искусства. У них там, собственно, и экспонатов-то аутентичных не так много. Да, это как раз музей памяти, который в Москве пережил уже новую выставку, да, реинкарнацию. Да, то есть я видела ее во всех его измерениях. Я водила группу немецко-российских коллег туда, начиная с того, как это было просто пустое здание, когда они его еще осваивали, когда они думали, что они там будут делать.
Это имеется в виду первое или второе здание?
Второе здание. Антон Вовсенко музей мы здесь сейчас не берем. Это был первый, самый маленький, да, музей. Очень как бы, ну, такой кустарный, сделанный, да. То есть, а это профессиональный государственный музей. И команда у него выросла, я должна сказать, за эти годы, несмотря на то, что я во многом с их экспозицией, со многим не согласна в их экспозиции, но они это очень хорошо делают, и интенция их вполне, мне тоже кажется, хотя и все время люди сомневаются, коллеги из мемориала, в их интенциях, да, но хорошо, что он есть, этот музей ГУЛАГ, туда приходят школьники, их публика молодежь. они на нее рассчитывают. Они ставят спектакли, они вот выпускают эти значки, да, бывшего по эскизам этого одного из заключенных, да, что, как, которые носят люди на одежде. Я видела в Москве много людей с такими значками. И я каждый раз, вот, ну, для меня это вот too much. Да, вот значок такой, да, это красиво выглядит, да, они сделали это по их эскизам, как бы, чтобы помнить, чтобы о нем помнили, но мне не кажется, что люди, которые носят, о нем помнят, мне кажется, это другой конзум тут совсем происходит.
Ну, это какой-то...
Это об сложности этих этических норм, да, очень
думаю,
трудно поставить эту границу, где она должна проходить.
Я хочу, чтобы Лена сказала о теме вашей статьи. Вы сравниваете, как выглядит музей в Перове, да, афганский музей.
Да.
Музей
афганский
памяти
музей.
Воинов-афганцев, по сути дела, который возникал по инициативе снизу, так сказать, да, то есть самих людей, которые...
По сути,
там...
старт – это народный музей.
Да,
а
народный
затем
музей.
Он получал поддержку. Ну, и, но, тем не менее, сама концепция вряд ли изменилась. Это были все равно люди, которые, прежде всего, обладали аутентичным опытом и стояли на определенной иерархической позиции. То есть это были офицеры, те, которые были условными, так сказать, комиссары в армии, да? Те, которые были ответственны за идеологическое воспитание. То есть они взяли в руки этот музей и фактически, ну, превратили его в музей для себя, для тех, кто этот опыт прошел. Да, и этот опыт им что-то говорит. Хотя впоследствии они нашли для себя еще дополнительную аудиторию молодежи, школьников, поскольку запрос на патриотичность воспитания молодежи, то вот эти вот полуквесты, полуигры с оружием в этих интерьерах, они вот как раз отвечают этому формату патриотического воспитания. Но когда мы ходим этими маршрутами, по этому музею, то, в общем-то говоря, основной смысл – война. Смысл образования войны. Зачем? Почему жертвы? Как к этим жертвам относиться? Вот все это остается самое существенное, да? Все остается за скобками, потому что это музей для себя. Ну что ж объяснять-то? Интернациональный долг, помощь соседу в беде. То есть все эти вот расхожие формулы политические, они как бы самодостаточны, и они для внешнего предъявления. А вот для внутреннего потребления смысл войны, в общем-то, выкристаллизовывается вполне себе такой определенный. Это помощь друг другу. Это помощь в этом боевом братстве, да, когда
понятно.
Мужчины начинают уже вооруженные мстить за гибель своего товарища. И это дальше, поскольку
это спираль войны, это закон войны, описанный,
да. Бесконечно подпитываемая тема, то она является стержневой. И вот единственный момент, который, естественно, может нам помочь в теме аффекта, это, конечно, вопрос жертв. И есть такое территориально, вот, композиционно такая вот полукруглая, как апсида в церкви, что уже как бы немножко сакрально, да, целый ряд фотографий погибших, и среди них пустое как бы зеркало. То есть это не фотография, а зеркало. То есть посетитель, который пробегает взором, взглядом по этим лицам, он вдруг видит себя. То есть потенциально ты можешь быть в этом ряду.
Вер, если говорить о репрезентации травмы, считаете ли вы, что в нынешнем состоянии, в нынешней экспозиции Музея истории ГУЛАГа эта репрезентация произведена, ну, так сказать, со всеми моральными и этическими ограничениями, о которых мы вот как бы сквозь эту передачу говорим. Развлекательность и интересность, да, но да, спектакулярность и стремление предъявить как можно больше и театральнее, да, но вот что можно сказать о музее ГУЛАГа в этом
вот
смысле?
В книге у меня статья посвящена прежней экспозиции музея,
да.
ГУЛАГа, которая в прошлом году сменилась. Да? То есть это теперь тоже как бы артефакт уже практически получается.
Да.
Я не поспеваю за музеем ГУЛАГа, да, напечатать свою статью, они уже новые экспозиции.
А еще виртуальные.
Да, сделаю. Вот виртуальные. Как раз я сравниваю там, да, с виртуальным музеем, потому что я в своей статье как раз такое пледое, ну, речь в защиту была именно виртуального музея, потому что на мой взгляд, при нынешних условиях, да, каких мы сейчас живем, той исторической политики, которая национальным героизацией вот военного дискурса, поэтому и оружие героизируется, потому что через это проводится именно национальная политика, да, не постнациональный музей у нас, то тема ГУЛАГа, она важна именно, чтобы она находилась именно в местах аутентичных. Да, тогда она сохраняет вот это свою такую этическую часть. Да, потому что когда приходит в музей-тюрьму в НКВД в Томске, да, она действительно есть, эта тюрьма, да? Угу. Это не что-то придуманное, она
или
была.
Или Пермь-36, там сидели люди. Это действительно лагерь, да.
Там нет, вот Пермь-36, ну, она тоже была сделана как бы с усилиями одной некоммерческой организации, у них не было много денег на это, да, на все мультимедийные там, но я не думаю, чтобы они это стали делать в том числе, но там само место, да, они, люди приходят в это место так же, как люди приходят на кладбище, да, то есть они стараются, естественно, не вставать ногами на могилу, да, потому что они считают, что это неприлично, да, это, ну, же как-то память нашу, там, они там, ну, что там нельзя делать на кладбище, как мне в детстве говорили, нельзя смеяться, там, петь нельзя и так далее, то есть они чувствуют себя сразу как-то, ну, в ограниченном таком пространстве, они пытаются тут вот, как бы, уважение свое высказать, да, музей не на аутентичном месте, больше возможностей, да, потому что это здание специально для него сделанное.
Да, нет ауроподлинности.
Нет ауроподлинности, но есть опасность, да, если люди, которые его делают, преследуют определенную совершенно цель в исторических рамках исторической политики провести свою линию. Урезать, так сказать, все, что не нужно, и оставить то, что нужно. Вот музей ГУЛАГа современный, очень хорошо сделан. Даже, надо сказать, новые экспозиции, не та, которую я писала, да, она лучше, намного. Они многому научились, видно сразу. Они ее сделали, раньше это было большое пространство, вот, о котором я пишу, где какая-то церковная музыка раздавалась, да, непонятная. И вы там ходили, там стол, в котором можно было, например, полистать дело заключенного, да, то есть это, кто это вы тогда? Если у вас есть сейф, в котором лежат дела, вы садитесь за стол, значит, вы НКВДшник, я так понимаю, да, то есть вы в его роль, что ли, вживаетесь? То есть там это было много таких вот непродуманных мест, которые их критиковали, и они это все учли. То есть, в принципе, я думаю, что свою роль для вот подростков, они, для молодежи, они выполняют. Если молодежь не знает, что такое ГУЛАГ вообще, то, конечно, понятно. Это очень хорошо, что такой музей есть, и что он делается. Я думаю, что они превзошли далеко ожидания тех, кто дал им денег на это. Да.
Несмотря на то, что реализация подобных проектов связана в современной России с огромными затратами сил и денег, а на каждое конкретное разыскание уходят годы работы, за которые вместо ордена можно в современных условиях получить тюремный срок, такие проекты появляются. Причем не только в столицах, но и в маленьких городах. В современном российском обществе, несомненно, есть запрос на память о ГУЛАГе. Появилось поколение, которое может говорить о терроре по аналогии с поколением внуков, третьим поколением в Германии, которому принадлежит заслуга проработки нацистского прошлого и сохранения памяти о Холокосте.
У меня последний вопрос. Какого рода аффект вы не хотели бы испытывать в музейном пространстве?
Я пока не натолкнулась в своем эмпирическом исследовании. Я не натолкнулась на те аффекты, которые бы я решила бы исключить. Да, то есть в моем представлении вот те примеры, с которыми я сталкивалась, они, во-первых, интересны тем, что мы видим, как меняется политика самого музея. Мы видим, как политика, поскольку музей встроен в общество, в публичную дискуссию, то мы видим, как музей или передвижная выставка на ту же тему, как она реагирует на публичные дискурсы, которые говорят, да нет, этого многовато. Помните историю с злодеянием вермахта в Германии? Да? То есть первая выставка, вторая. Да? То есть там было очень много визуального материала. И очень трудно было, и он порождал эффект. Потому что море визуального, которое не означено, да. То есть непонятно, как к нему относиться. Да. Оно настолько подавляло вот, публику в массе своей, что эти дискуссии привели к тому, что во второй редакции вы идете вполне определенным маршрутом, и если вы наталкиваетесь на сюжет, связанный с массовой гибелью людей, Холокост, и это визуальный материал, более того, это динамический материал, то есть это картинка, да, движущая, то есть кнопочка и в вашей власти нажать или не нажать. И в самом конце, когда вы заканчиваете свой маршрут, а минуть этого маршрута вы не можете, то есть вы как бы немножко как трамвай, который встает на рельсы, то затем вся выставка заканчивается очень интересной темной комнатой, затянутой бархатным черным занавесом, в котором есть немцы, которые были откровенными злодеями, и они таковыми останутся в истории, и Нюрнбергский процесс это, так сказать, показал, но есть и другие немцы, И они как раз устраивали и покушение на Гитлера, и они помогали вывозить евреев, спасать и так далее. Mm-hmm. То есть есть немцы и немцы. То есть история на самом деле многозначнее. И нет такого, скажем так, вердикта большой истории, суда, в котором бы нация была окончательно бы, да, соответственно, осуждена. То есть вы выходите после этой выставки уже с некими правами посетителя, угу. который не поставлен в ситуацию навязанной травмы. Угу. Потому что вот как бы инсталляция травмы в процессе экспозиции – это необходимость пережить некий опыт, идентифицироваться с ним телесно и вынести из этого новый уже ваш личный опыт, но его смысл догонит вас в конце экспозиции. Вам скажут, как к этому относиться. И вот здесь сопрягаются две очень важные вещи. Пережитое вы стали здесь не просто экспонатом на выставке Серова, да, на Лабутенах. Нет, вы прошли этот путь, но вам еще предложат, скажем так, интерпретацию.
Тот эффект, который я бы не хотела видеть в музее, связан с упрощением музея. Я об этом уже говорила. С превращением его в некое такое сервисное учреждение. И я бы не хотела, чтобы моя профессия музейная превращалась, ну, то, что называется, в улыбающуюся профессию, да, политику такой хорошей картинки, чтобы музей не превращался в универсальный музей с точки зрения возможности не видеть разнообразие различных коллекций, а с точки зрения возможности пойти в кафе или в ресторан, чтобы его публичные пространства не были предназначены прежде всего для потребления. И, как мне кажется, вот то, каким мы хотим видеть музей, будет ли это музей просто приятного времяпрепровождения или музей, который будет заставлять думать, вот этот вопрос сегодня не может быть обращен только к экспертному сообществу. Mm-hmm. Мне Точно. Кажется, Точно. Что это во многом зависит как раз от тех, кто сейчас в эту минуту поднимается по ступеням музея и открывает его массивную дверь. Mm-hmm. Потому что, собственно, от них зависит этот выбор. Но очень важно, что мы сегодня об этом говорим, потому что, к сожалению, должна сказать, что к теме музея очень редко сегодня обращаются по-прежнему, и поэтому мне кажется, что большая заслуга и руководителя проекта, который вот осуществлен в виде этого издания, и его молодых участников в том, что, будучи как бы специалистами разных направлений, они обратились к этой теме и попытались над ней задуматься.
Пространство современной публичной истории и поп ее версии музей очень легко может превратиться из инструмента образования, воспитания и культуры в инструмент манипуляции. Вот те примеры, о которых мы сегодня говорили, связанные с блокбастерным типом выставок, выставки исторического и неопатриотического порядка, все это нам об этом говорит. На этом фоне то, что называется музеями памяти, может как раз служить таким, ну что ли, интеллектуальным противоядием против желания ура-патриотических и поп-облегченных версий истории и культуры.
Вы смотрели и слушали «Свобода в клубах», проект «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Политика аффекта. Музей как пространство публичной истории. Выставка Валентина Серова как блокбастер. Музей ГУЛАГа как пространство музея памяти. В программе принимали участие историк Вера Дубина, музеолог Зинаида Банами, социолог Елена Рождественская. В записи историки Егор Исаев и Артем Кравченко, культуролог Екатерина Суверина. Программу вела Елена Фанаева.
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России? данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».